Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.06 в Москве, среда, 22 марта, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Александр Асафов. И мы с вами продолжаем наши встречи. Сегодня среда, у меня по ощущениям столько вот за эти там три дня масса такое событий, что пятница, да, я вот вчера даже договаривался на встречу на сегодня, думаю, что сегодня пятница, а нет. А нет, не пятница, поэтому мы посмотрим на события дней ушедших, дней нынешних. Вижу, что вы тут опять трепали депутатов. Переодеть депутата в лохмоте предлагает Виталий Фили. Они бездельники, неизвестно. Про кого в СМС пишет 420. В общем, все как обычно, ничего не меняется, ничего не меняется. У депутатов надо все отнять, всем остальным все раздать и вообще, и вообще. Итак. У нас есть несколько возможностей взаимодействия. Во-первых, вы можете видео смотреть, если вам это за какой-то цель не нужно. Оно есть на Ютубе, оно есть ВКонтакте, оно есть, соответственно, в Телеграм-канале радиостанции. Радио «Говорит МСК». Подписывайтесь, если вы еще нет. Вот, для общения у нас есть с вами телефон, но он нам будет потребен позже, совсем позже. Пока он нам не нужен, поэтому я номер говорить вам не буду. Я скажу, напомню его потом. Но у нас есть, во-первых, ВКонтакте там чатик, да, и там мы общаемся с вами иногда, редко, правда. Но чаще всего мы общаемся с вами в Телеграм-боте. Телеграм-бот у нас существует для того, чтобы вы через Телеграм писали сообщение, и для этого нужно его найти, латиницей ввести в поиск в Телеграме «Радио говорит», «Говорит МСК-бот», прошу прощения, да, и вы сможете писать. Ну, а номер для СМС и вовсе простецкий, 8-925-88-88-94-8. 5, 8, 9 и 4, да, собственно, вот, 8, 8, 8, 8, плюс 7, 9, 2, 5, 8, 8, 8, 8, 9, 4, 8, пишите. Вот, собственно, по каналу коммуникации такое, да, понадобится и телефон еще. Что, о чем сердце болит сегодня, напишите мне. Вот Светланыч мне пишет про транс-спортсменку Валентину, Валентина или Валентина, которая выиграла очередные медали, и оппонентки в гневе. Вот Анзор пишет по существу и по делу. Он просит поздравить всех мусульман с наступающим священным месяцем Рамадан, который наступит завтра. Вот. Ну, я упустил, да, я посчитал, что не заранее не поздравляют, но, тем не менее, да, это, безусловно, важно, да, и мы, собственно, вас поздравляем, несмотря на, скажем так, различные клини, которые наши враги, в том числе враги заокеанские, пытаются вбить между конфессиями, между национальностями. В общем, это тоже происходит. Вот, тем не менее, всех причастных поздравляю с началом Рамадана. Я вижу, к нам подключаются новые слушатели к нашему способу общения в «Говорит МСК-боте». Это хорошо. Елена В. пишет нам тоже важную информацию. У нее день рождения, 61 год. Мы поздравляем все вас, Елена. Оставайтесь с нами. Пишите нам, звоните нам. Заминировали суд, дедушку Трампа не арестовали. Ну, я же, по-моему, вам говорил, да, что это, собственно, предвыборная кампания. На каком вы говорите вводить, говорит МСК-бот? На китайском? Нет, на латиницей, латиницей, латинскими буквами. Говорит МСК-бот. Если вы хотите, Юстас, мы для вас сделаем версию на китайском, но вы же ошибетесь, да? Начнете через Google Translate переводить, переведете не на тот, да? В общем, пишите латиницей, это проще. Интересно, над чем так смеялся Медведев? Спрашивает нас Бышел, когда мимо проходили Путин и Си Цзиньпин. «Жахнем?» — спрашивает Медведев, и в голос смеется. Не знаю, чушь-то я конспирологии сегодня, по крайней мере, хотя, возможно, мы до нее дойдем. Давайте кратко я вам скажу про погоду, потому что там опять началось. К середине следующей недели, в последние числа месяца, прогнозируется понижение температуры. 15-18 градусных морозов уже не будет, и мне кажется, человек здесь упустил слово к сожалению, не будет 18 градусных морозов, но ночные температуры будут отрицательными. Это будет естественное похолодание, когда погода вернется к климатической норме конца марта после аномально теплых температур. Угадайте спикера с одной буквы, не будет 18 градусных морозов. Кто это? Кто этот синаптический гений, который вчера нам про вегетативный период рассказывал? При этом в пятницу, субботу и воскресенье возможны сильные дожди. Собственно, ожидается в четверг днем от 9 до 11 градусов тепла. Что нам Татьяна Позднякова говорит? Что дождливые погоды до 10 градусов ожидаются выходные 25-26. Будет определять погоду субботу-воскресенье очередной атлантический циклон. Кроме того, прогнозируется низкое атмосферное давление. 739 миллиметров ртутного и 25-го, 735 ртутного 26-го. Вот тут есть минус 18, к сожалению, не будет. Есть, нету, правильно, потому что Татьяна Позднякова молодец. А эти предсказатели март-зимний месяц в лице, сами знаете кого, не молодцы. Да, это он, да, это, конечно, Вильфанд. Ему жаль прям, что мы с вами не вымерзнем в марте дотла, да, до обморожения. Вот я прям вижу. Собственно, вчерашняя история, связанная с поставками обогащенным с урановым сердечником этих самых подкалиберных боеприпасов для эскадрона не моих мыслей шальных, а танков «Челленджер-2», да, собственно, вызвала сегодня массу реакций. Все сегодня пишут, да, все у нас теперь специалисты по подкалиберному боеприпасу для танков, по объединенному урану, и, в общем, ну, давайте о таких спикерах повесомее. Например, Лавров. Возможная поставка Великобритании снарядов с объединенным ураном для украинских военнослужащих станет шагом к существенной эскалации ситуации. На пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Эритреи Лавров это сегодня говорит. Было безусловно, как уже было сказано вчера, это шаг к дальнейшему наращиванию эскалации, причем серьезному, качественному наращиванию эскалации. Великобритания своими действиями в эту эскалацию на новую очень серьезную ступень. И, конечно же, мы будем учитывать это в своих действиях. У нас есть приверженность международным нормам ведения войны. У нас есть своя военная доктрина. Применение оружия с ядерным компонентом резко понизит, если вообще сохранит возможность Украины производить качественное, неизраженное продовольствие. Также он напомнил, что в результате применения этого вооружения в Югославии и Ираке почва была заражена на несколько лет. А господин Володин, который спикер Государственной Думы, Вячеслав Викторович, он, по-моему, да, Володин, сказал следующее по этому вопросу. Это приведет к трагедии мирового масштаба, которая в первую очередь затронет страны Европы. Следующим шагом может стать использование киевским режимом грязной бомбы или применение тактического ядерного оружия. Если подобное произойдет, назад пути не будет. Вашингтон и его сателлиты, Лондон, Брюссель, Варшава и т.д. делают все, чтобы война до последнего украинца стала войной до последнего европейца. ООН выступила против. Кстати, я напомню, да, что позавчера, да, это Аннабель Голди, замминистра, сказала, что Великобритания передаст. Не в том смысле передаст, а в том, что она передаст боеприпасы с объединенным ураном. ООН выразилась против этого. США присоединиться к такой передаче отказались. Вот, что еще? Лондон сам сказал, что эти поставки к ядерной эскалации не ведут, нет никакой ядерной эскалации, единственная страна в мире, которая говорит о ядерных проблемах, это Россия. Нет никакой угрозы для России, речь идет исключительно о том, чтобы помочь Украине защитить себя. Лукашенко, Александр Григорьевич, у нас сегодня много спикеров в этой самой рубрике, да? А вчера там Путин только высказывал, сегодня все. Если ВСУ применят снаряды с обедненным ураном против российских войск, то ответ Москвы будет страшным. Как только эти боеприпасы взорвутся на позиции войск России, вы увидите, ответ будет страшный. Для всей планеты уроком будет. Как в известном там мультфильме «Долго меня помнить будете». Да, помните, такой мультфильм был? Москва может поставить Минску снаряды с настоящим ураном, по мнению Лукашенко, да? При этом сами поставки Великобритании белорусский президент счел лишь болтовнёй и сказал, что старт могут дать только безумцы этому процессу. Вы знаете, я небольшой специалист по всем этим индексам ГРАУ и так далее, да? Я почитал, что это, почитал, у кого есть, как применяется. И, честно говоря, они все на... слово «уран», что ли? Обедненный уран таким образом реагирует. Собственно, это что? Ну, переход, как гейтвей, да, то есть переход в иное качество, когда за обедненным последует обычный уран. В чем, собственно, прикол? Если есть у нас мнение какое-нибудь, давайте позвоните. 8-495-7373-94-8. Потому что я, честно говоря, не понял, почему для, там, 12 танков подкалиберный боеприпас в неизвестном количестве, в неизвестные сроки поставленный, вызывает такой уровень международную реакцию, как будто, ну, действительно, там они уже практически готовы, как Северная Корея, отправить в чью-нибудь сторону большую неуправляемую ракету. Николай нам звонит. Кстати, Николай, сегодня же день таксиста, если мне память не изменяет, правильно?
Ну да.
Я вас поздравляю, если вы считаете себя причастным. И, кстати,
кто такой таксист? Владелец собаки такса?
Но это как пожарный-пожарник тут вот вы разминались. Нет, на юге.
Я вот водитель автомобиль-такси. А таксист не знаю, такс, наверное, у кого.
Давайте поздравим на всякий случай всех.
Это я так, это.
Поздравим мы владельцев собак-такса, если они чувствуют себя причастными к этому празднику. И водителей, оказывающих неоценимую услугу нам, городу, горожанам, которые нашу вот эту самую пятую точку возят, несмотря на снег, пургу и прочие обстоятельства в виде ГИБДД.
И снег, пургу и прочее. Сейчас, да. Знаете, только это, горожане остались, водители такси остались, а такса не осталась, в смысле тарифа.
Так. А он динамичный, да, там же спирит?
Ну, что значит такса? Такса — это тариф. Это я как поехал, время и расстояние, а не то, что назначают эти самые мальчики в кедах.
Иван Б. пишет несколько нецензурный комментарий, я его процитирую с этими, с исключениями, ну, да, он пишет,
конечно.
Таксисты тоже выделываться умеют.
Ну, я-то вам звоню не как таксист, а как, в общем-то, специалист, проработавший в сфере ядерно-радиационной безопасности. Вот.
Расскажите нам про сердечник.
Честно говоря, на меня сегодня Щукин с утра наругался. Вот, я ему стал говорить, я не знаю, почему нашему верховному главнокомандующему вот подсунули тему ядерной. Вопросы ядерные в этих боеприпасах нет от слова совсем.
Ну, вот я и задаю вопрос. Почему у нас Лавров, почему у нас Володин, почему у нас
Лукашенко? Не знаю, почему. То есть
уран,
то ли они обостряют, то ли они действительно купились на вот эту вот, что им подбросили англичане. Вот все купились. Не знаю, почему, вот непонятно.
Расскажите ядерное, нам, в чем, собственно, суть проблемы, если тут есть вообще?
Ядерный — это там, где есть...
реакция ядерного распада, да, контролируем либо нет.
За счет энергии ядерной цепной реакции. Все. И ядерная безопасность — это вот безопасность, чтобы эта реакция не стала там неконтролируемой, где не нужно. А остальное это просто болванка из тяжелого материала, который намного дешевле, почти что бросовый 238-й уран, чем молибден в этих пробивных. Он просто дешевле.
То есть он высокой плотности, как вчера писали, да, и большой воспламеняемости.
Высокая плотность, он воспламеняется от трения, то есть когда его кинетическая энергия высвобождается потенциально, он просто там воспламеняется, но это не совсем не ядерная реакция. Вот. То, что он радиационный, мы вот все говорят Югославия, Югославия, но ведь в Югославии наземной операции с танками не было. Тут он заходит в башню танка, грубо говоря, там и остается в виде пыли и прочее, да, он поражает экипаж. Вот, и прочее. Когда бомбили Югославию, бомбили бомбами с сердечниками с обедненного урана, где разнос по пространству действительно был за счет, как его, бризантного вещества, там, которого взрывного был. Там действительно разнос вот этой пыли, этого урана был. Здесь же, ну, такого вреда, как бы, ну, экологического большого действительно оно не будет. Не, я ничего не хочу. Боеприпас жесткий такой, конечно.
Я причем прочитал несколько трактовок, и мне больше всего понравилось на тему того, что это боеприпас для поражения танков не выше Т-80Б, а потом написали, что вообще для всех современных. Вот я думаю, что бронебойному устройству с высокой перифорностью, да, и как оно там правильно называется, вообще все равно, какого года танк, нет?
Ну, больше нет, защита просто. Например, у американцев какая-то броня на этих Абрамсах, которую они не дают сюда, там внутрь брони ячейки из этого обедненного урана влиты. Соответственно, для поглощения уже этой энергии.
То есть американские танкисты, прошу прощения. Кто такие американские таксисты, мы с вами знаем. У вас брата в Москве нет, да, помните? Вот, они вообще смертники, поскольку они ездят в обедненном уране, да?
Ну, они смертники там, получается, тогда, когда по ним ударяет какая-нибудь болванка другая кумулятивная, его не пробивают. Но распыл этого материала вовнутрь, он, естественно, идет, аэрозоль. Потому что, то есть, а там и, естественно, на вдыхании.
Я понял.
Ничего хорошего нет, но вот это вот, я-то так вчера услышал вообще, что Верховный сказал, что если так, то мы там, нам руки развязаны применение тактического ядерного оружия. Что-то вот такое я понял.
Не, ну не так он сказал, конечно, не так. А, значит, ну, во-первых, не наш ответ будет страшным, а по мнению Лукашенко наш ответ будет страшным. Вот пишут, что у нас есть такие же подобного класса, и действительно, я читал о том, что у России такие стоят на уважении. Но в целом последим, да, потому что мне кажется, да, это удачная информационная операция, да, такой вброс, который на нас вот повлиял, да, информационно повлиял. Мышел пишет, англосаксы совсем обалдели, ограбили даже уран. Вот он обедненный. Разорили тогда уж, не ограбили, а разорили. Разорили уран. Да, здрасте, Евгений, слушаю вас. Алло.
Алло. Да. Да, добрый вечер. Вы знаете, как пел Шнур в свое время, все похоже на большую разводку, да? Наркотики нельзя, но можно водку. То есть это все-таки лицемерие со всех вообще щелей. То, что выбирается наименьший как бы эффект убийства массовых людей, массового убийства людей, но с меньшим каким-то там эффектом. Просто оксюморон какой-то. На самом деле это просто все чудовищные вещи, которые происходят. И остановить бы все это вот было бы гораздо интереснее, чем обсуждать там эффект кумулятивного заряда и КПД этих ракет и прочих снарядов. Просто это настолько, сейчас, знаете, журналисты просто для них как кость кинули, и вот они со всех сторон занимаются тем, что рассказывают то, в чем вообще не понимают, и вообще это афишировать, мне кажется, вообще не нужно.
Ну, я говорю, то есть нам рассказали, мы начали это дело тащить, обсуждать и так далее, да?
Это такие моменты, которые, мне кажется, вообще трогать не нужно. Это все, это просто для информационный повод, для того, чтобы существовать какой-то одной из древнейших профессий. Ну, не все люди порядочные, к сожалению. Вот это все раздувается до безумия какого-то.
Ну, это вы видели спикеров, да? Вот, то есть вы считаете, что Лукашенко журналист, да?
Я не слежу за...
То есть я понимаю, что у вас главный враг журналисты, да, и поэтому вы считаете, что это они для них и так далее. Ну, понятно, позиция понятна. Найдите себе какой-нибудь другой объект для любви особой, потому что журналист скоро не будет. Всех заменит скоро искусственный интеллект. Вот, но то, что вы думаете о них, это отрадно, конечно. Они вот о вас не думают. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Да, здрасте, Игорь меня зовут.
Да,
знаете, вот
Игорь.
Правильно сказал вот первый товарищ, который, что это просто болванка, и когда, вот кто сказал, что если что-то взорвется там, то мы тогда ответим. Там ничего не взрывается, это просто...
Лукашенко вот, сказал.
А, ну вот, он знающий человек, но это просто железяка, которая летит и пробивает танк. Там взрываться она не будет. Там вот просто кусок вот этого с урановым сердечником. И поскольку я, в общем-то, доктор по образованию, вчера залез, поискал информацию. Вот то, что кто-то там потом болеет, это не доказано. То есть это,
мне сейчас 50 человек, ну не 50, я вру, конечно, уж простите мне искажение. Человек около 10 написали о том, 50 это для меня как 7, да, для старорусского языка. О том, что в Сербии на 50% подскочила онкология, все болеют, умирают и так далее.
Это можно где-то это встретить, но покажите, пожалуйста, где-нибудь исследование, что вот одна группа людей, которые живет вот в этой области, вот у них это случилось, а вот другая, такая же группа людей по полу, возрасту и так далее, которая живет в соседнем этом самом, что там этого нет. И опять же, вопрос в количестве. Я вот где-то, вот по-моему, это я сейчас не помню, по-моему, не про Сербию, а про вот этих итальянских солдат, которые в Югославии там с этим сталкивались. Там, конечно, да, они болеют, но кто сказал, что доживая, это война же была в Югославии 30 лет назад, нет, ну 20-25. Кто сказал, что с возрастом онкологии нет? И сколько их там? Что-то 8 человек, что ли? Поэтому, вот смотрите, все должно базироваться на вот, доказательной медицине. То есть есть принципы. Вот пока доказательств нет. Вот это не то, чтобы я вот за то, за сё. Это вот, вот так оно есть. Вот если будет работа какая-то, может, я ее не нашел, конечно. Но вот если будет какая-то работа, где будет доказано, да, вот это влияет на... тогда да, а пока это теория.
Да, давайте я резюмирую. Тема-то сложная, тема непростая, неприятная. Это значит, что, в принципе, да, они готовы любые поставлять смертоносные снаряды, невзирая там на свои оговорки про кассетные, про фосфорные и так далее. Это значит, что действительно, почему реагируют? Потому что, ну, откроется дорожка. Скажут, это не мы, это хохлы как-то сами достали, где-то нашли и так далее. В этом-то опасение. На то, что Лукашенко продолжает на этой теме спекулировать, так это, ну, в целом понятно. Он же говорил, что дайте нам ядерное оружие, вооружите наши самолеты, а цель грозить мы будем, но если не шведу, так поляку. Точно, точно. Не надо ли радиостанцию переименовать, поговорим про Украину, да? Или там, что там у хохлов, да, другими словами. Да нет, давайте поговорим о наших темах. Я вообще же, вы знаете, не люблю, да, вот в ту сторону вообще говорить. Но учитывая контекст происходящего, мы вынуждены это делать, потому что это основной международный процесс сейчас. И других пока нет. Но мы говорим о других, и сейчас тоже поговорим. Хотя я ваше возмущение разделяю. Напоминаю, что нам пишут, что «Свинец-2» — наш русский снаряд, что он, статистика — дело скользкое, что сейчас ночь не давеча, а давеча не ночь. Ну, в общем, понятно. Никакого оправдания на передаче такого вооружения нет. Это правда. Вот. Иноагенты возбудились и оправдывают бритов. Я, честно говоря, никого не оправдываю. Но я надеюсь, что слова Лукашенко хоть сколько-нибудь будут пророческими, и в случае обнаружения, да, ответ будет достаточно жестким. Ну, потому что кто там сказал сегодня из дипломатов-то, что как можно говорить о мире и посредничестве, да, в мирных переговорах со странами, которые, собственно, участвуют в поставках смертоносного вооружения. Это правда. Это правда. Это вам не Китай. Юстас спрашивает, откуда экспертов столько про обедненный уран? Ну, из тех ворот, что весь народ. Давайте новости послушаем.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:36 в Москве, среда, 22 марта. Постреляли мы с вами из подкалиберного боеприпаса английских танков. Продолжаем разговор. Как я уже сказал, да, сегодня день таксиста, и вот люди пишут, что надо вводить день токсиста или токсиста, да, человека токсичного, потому что их столько вокруг, что кажется каждый день их. Тем не менее, я вот от всего сердца хочу обратиться к людям, которые нас слышат, я знаю, я с ними сталкивался неоднократно во время осуществления ими служебных обязанностей, то есть за рулем автомобиля такси. Это не самый простой хлеб, а может быть иногда самый непростой, да, и, к сожалению, уровень культуры быта, да, наш, часто демонстрирует ее невысокий уровень, да, и к этим людям относится отвратительно, омерзительно, да, и вот это там и панибратство, да, и это снисходительность, и это вот общение через губу, да, это все, что они видят каждый день. Поверьте, они видят не каждый, ну, видит каждый день не самые лучшие черты наших с вами сограждан, наших горожан, приезжих и так далее, от мала до велика. И в этом смысле я хочу пожелать им стойкости, я хочу пожелать им спокойствия, я хочу пожелать им не быть ограбленными агрегаторами, как это сейчас происходит, да. Хочу пожелать им удачи, счастья, да, и, собственно, простого человеческого спокойствия. Если вы сегодня поедете на такси любого класса, с любым водителем, даже если у вас какие-то претензии к его лицу, да, к его манере говорить, к его, я не знаю, одежде, да, я все это слышал, да, я часто общаюсь с таксистами на эту тему и спрашиваю, кому чего не так-то, что он не туда поехал, не там развернулся, слишком медленно, а может быть, слишком быстро, а может быть, вообще кто его за руль пустил. Вот скажите ему просто простое человеческое спасибо сегодня за то, что он есть, за то, что он вашу пятую точку из точки А в пункт Б везет. И будьте благодарны хоть один день в году. Я вас очень прошу, потому что люди этого достойны. Как бы вы к ним ни относились. Они важнейший, да, важнейший городской вот, как бы сервис обеспечивают, да. Причем многие из последних моральных и физических сил, да? Поздравляю всех причастных, да, желаю вам хороших сегодня поездок, хороших клиентов, поменьше претензий от агрегаторов. В общем, мужики, а есть еще и дамы среди них. Поздравляю всех, вы молодцы. Лейкоциты и эритроциты города, пишет Мышел. Ну, где-то так. Вот, сегодня... Да, еще важно, чуть не забыл-то. Поедете, оплату безнал, не забудьте на чай оставить. Ну, раз в год не убудет. Незаслуженно. Ну, ездите тогда, у нас транспорт прекрасный в Москве. Вот. До сих пор помню, в 80-е сосед ходил на работу в кожаной фуражке и куртке с иголочки. Стрелки на брюках, выбрит, как Делон. И летом было около 60, звали его дядя Саша. А вот фуражка и куртка у меня ассоциируется с этим ремеслом только с кто заказывал такси на Доброуку, да? А больше я не видел. Но я и не застал, я даже на фаре водку не покупал, да. Это тоже был такой распространенный. Вообще много было связано. У нас вообще вот отдельная... Надо, книгу бы кто-то написал про историю такси, честно говоря. Это же такая вот параллельная жизнь и при Советском Союзе, да и сейчас тоже, да, и там со своими проблемами, бедами и так далее. Это достойное исследование. Вот. Знал я разных таксистов, да, сейчас мало знаю, знал и там, пытался там контактировать с общественниками. И таксистов плохо с общественниками. Но, в общем, такая история, она часто бывает на таких срезах, да, когда кто-то себя самоназначает каким-то великим и оказывается по итогу, в общем, никем. В общем, свое отношение я вам выразил, да, и при возможности выражаю, что называется, лично. Много звонков, давайте послушаем. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Александр, добрый вечер, Сергей.
Да, Сергей.
Всегда относился, ну, я не знаю, может, я там себе пух сейчас накидаю, но всегда относился с уважением к любой, в принципе, профессии, которая связана с людьми. Там, врачи, водители такого же такси, там, продавец, кассир, ну, все что угодно. у такси у меня всегда стоит 10% к чаю. Там вот Яндекс.Такси. Всегда оставляю на чай. И всегда стараюсь быть вежливым в разговоре с таксистом, с любым. Мне там без разницы, там, какое он вероисповедание, что на него на голове, какая борода и все остальное. Даже иногда получаются такие моменты, но они, наверное, были у всех, что видишь, что человек прям, ну, напряжен такой, весь искрит такой.
Вы же не знаете, я что понимаю, у него было 5 минут назад
до вас. Я понимаю, что у него, буквально там 2 минуты назад у него какой-нибудь хамоватый пассажир был.
Чаще всего это либо трое лет 20, либо одна от 20 до 40. Это, как правило, вот так.
Да, я такой что-то пытаюсь там немного юморка там запустить там или что-то в этом роде. Ну, расслабить. Немного расслабился, что-то улыбка какая-то, ну и все. И уже такая пошла поездочка уже в позитивном ключе. Мы так едем уже, я смотрю, он расслабился. И я знаю, что я его немного позитивом зарядил, и он меня довезет правильно. Я даже иногда своей собственной безопасностью больше руковожу, в том плане, что немножко его задобрить чем-то. И все, и я уже знаю, что я немного уже...
Не, у меня масса историй, я как человек, который с таксистом, да, знаете, да, как бы журналист не должен разговаривать с таксистами, да, вот, а я общаюсь с ними везде, в любой стране, где я езжу, да, в любом городе, в регионе тоже, и вот по поводу отношения, да, это немного не про такси, конечно, потому что тоже я вот ехал из Ставрополя в Пятигорск, и мне кажется, а там же, ну вот, там с такси не так, как у нас, там машин другого класса, и мне кажется, вот водитель просто за эту многочасовую поездку меня просто проклял за ее расстояние, за то, что ему ехать назад пустым, да, ни слова не сказал, вот. Так вот, про Ставрополь. У меня есть привычка вот в сфере быта московского, ну, это вообще в целом московская такая привычка. Я когда захожу в магазин, я здороваюсь, там, говорю спасибо. Мне несложно, да, человек весь день на ногах, но ему как-то приятно. И я начал это проделывать в городе Ставрополь, в котором я провел там, ну, вот проездом, что называется, из аэропорта, да, летел не до Минота, а до Ставрополя, до Пятигорска, хотя там ближе в ту сторону. Вот, собственно, я обратил внимание, раз, два, три, а люди там не привыкли, другая среда. Да, там никто спасибо не говорит, да, ну или, ну, много кто не говорит, а от незнакомой рожи никто это не ожидает, да, и вот тоже своя специфика, значит, у нас чуть-чуть стало по, в этом смысле, поспокойнее, поуважительнее. Владимир, слушаю вас, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я такси повидал, могу очень хорошо рассказать про советское такси. Это ночью водка, проститутки. Ни бабушку, ни дедушку не посадят. Сейчас такси, это божьи одуванчики. Садишься. Кто он там, узбек или киргиз, мне все равно. Но культура, человек одет и везет, куда тебе надо. И он молчит. Он просто работает таксистом, делает свою работу. Но в советское время это жлобы были, это были бандиты. И у них государство в государстве было. Он приезжал в таксопарк, он платил за все. Просто у меня брат работал, я очень хорошо знаю изнутри это. Там, конечно, чтобы прожить и так далее, надо быть волком.
Ну, пазл. Таксисты – это лучшие знатоки Америки, украинских событий, вирусологи, еще много всяческих вещей. Не скучно ездить такси порой. Я ко всем таксистам отношусь с уважением. Это пишет Олег. Давайте я вам скажу повод, о чем мы обсуждаем сегодня. Во всем мире 22 марта, то есть сегодня, отвечает Международный день таксиста. Именно таксисты обеспечивают гигантскую часть инфраструктуры населенных пунктов во всем мире, помогают вернуться домой в непредвиденных обстоятельствах, пусть часто и за деньги, да, я бы добавил. Дата праздника связана с 22 марта 1907 года. На улицах Лондона появились вот эти кэбы, оснащенные таксометрами. Таксометр же так же называли какое-то время. Вот, и, собственно, в честь этого, да, день и празднуется. В России первые автомобили с таксометрами появились в Москве и Санкт-Петербурге. Развитие такси чуть не похоронило Октябрьское социалистическое. Но 21 июня 25-го в Москве снова открыли таксомоторное движение. И вот российские таксисты, вот не Международный день, который сегодня, да, российские таксисты, которые знают, отмечают 21 июня июня. Я напомню, что с 1 марта новые правила, это не связано с праздником, просто, что называется, к слову пришлось, и в такси теперь не допускаются люди с неснятыми или непогашенными судимостями за тяжкие и особо тяжкие. Нужна теперь справка, ну и запрещено работать с более чем 3 неоплаченными штрафами. Это, конечно, фантастика. Вот, ну и официальный трудовой договор, это с этим, я думаю, тоже сложно. Много хороших историй, много жутких историй. Я сам несколько раз ездил с людьми сумасшедшими, да? Ну, вот, ну, в смысле, медицински сумасшедшими. Это, правда, было там лет там 10-20, да? Вот. Ездил с очень разными людьми. Еще помню времена, когда там можно было ездить с руки или только по телефону звонить. В общем, что-то помню. А вот много ругани по поводу... конец 80-х и до нулевых. Это не советское такси. Про советское. Вот в память советских таксистов 122-й забил бассейновый кол. Мне 65, мерзкое было сословие. Ехал в Болгарии в такси. Таксист говорил мне, что у него с собой берет и ненавидит нас, русских, за СССР. Ехал с ребенком и женой. Что еще? В советские времена было несколько уважаемых профессии. Продавец, он же товаровед, таксист и банщик. Вот. Срочная новость. Натасия, смотрю, представителем Москвы в Общественной палате Российской Федерации избран Александр Асафов. Да. Какая мерзость. Ладно, давайте с вами. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый день, Леонид.
Да, Леонид, здрасте.
Вы знаете, вот пару лет назад был в славном городе Сыктывкаре. И когда приземлился, думаю, ну, сейчас вызову такси. В Яндексе у меня настроен бизнес и премиум. Ну, вот, если в Москве пользуюсь, то только такими.
Добро пожаловать в любой город, кроме Москвы и Питера. Да, в Ставрополе да, комфорт — это Лада Гранта, например.
Так вот, я к чему веду. Значит, выясняется, что бизнеса там нет, там есть комфорт и комфорт плюс. Я
думаю, ну, да, Лада Гранта и 20-летний Volkswagen, да.
Не, а там по-другому. Там и то, и другое Renault Logan, но вы ни за что не угадаете, в чем отличие. Отличие в том, что если комфорт плюс, то с кондиционером. А если просто, то без кондиционера. Я вообще не шучу.
Но в Сыктывкаре, наверное, имеет значение.
Ну, летом, в общем, там тоже довольно тепло бывает. Вот, поэтому таксисты, конечно, вы знаете, честно говоря, сейчас я не разделяю восхищение. Мне кажется, очень много, вот я за рулем когда езжу, я вижу очень много таксистов на самых вот этих маленьких желтых машинках, которые ездят. Ну, откровенно говоря, у меня есть устойчивое ощущение, что у них нет понимания российских ПДД. То есть они как-то ездят немножко по каким-то своим отдельным
не, правилам. Ну, можно много поговорить про эконом-класс, можно много поговорить да. про то, что количество лицензий, количество машин, соответственно, отличается несколько. Да, можно, тема такая обширная, но мы сегодня не про это. Сегодня у нас пост, повод хороший, да, поэтому мы их сегодня не ругаем.
Да, не ругаем, мы их поздравляем.
Вы вам квест я расскажу, да? Я вот как человек, который как бы пользуется Яндекс.Такси преимущественно, несмотря на, да? Вот, я, собственно, вот прилетая в регионы некоторые, где вообще, да, там, ждать машину примерно вечность, да? Машина приедет примерно никогда к вам, да? Я думаю, ну да, я посмотрю других. Начал ставить, половина не работает, ушло из России, да? А вот те, которые вот я там в Москве, я не ставлю, да, себе их, но потому что не вижу смысла и так далее. Яндекс хватает. Но думаю, может, там есть предложение. Там тоже ноль. Там все едино. Все едино. Поэтому ни Вилли, ни каких-то еще премиум-сервисов вы не найдете там также. Николай, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Ну, вы знаете, так вы попротив, так эконом, не эконом. Я вот дальше эконома уже давно не езжу, потому что меня Яндекс не пускает. По автомобилям мой не вышел. Вот. Ну, бог да с ним. Вот на самом деле то, что вы называете бизнес-классом, я такси вообще не считаю.
Но это не такси, по сути, они ездят по договору фрахта и...
А вы мне... Вот, договор и все, поэтому к такси это отношение никакого не имеет. Вот. А по поводу советских, вот тут люди говорили нелицеприятно.
А там, смотрите, видите, они разделились, они говорят...
Посмотрите такой фильм хороший, называется «Горожане» и «Кожаных фуражек». Николаем Крючковым. Шикарный фильм.
Его тоже хвалят, да. Я не смотрел, к сожалению, поэтому не смогу поддержать беседу. Вы в эфире, слышу вас. Алло.
Добрый вечер, Александр. Спасибо за эфир. Рушан, Москва. Сейчас являюсь таксистом. Года прихожу, ухожу. Спасибо за ваши теплые слова.
Вот это в первую очередь слова поддержки. Я знаю, что это просто. Я не ездил за рулем такси, но я знаю, каково общаться с людьми, которые тебя сожрать хотят, причем неизвестно за что.
Вы знаете, что интересно? Вот вы про сервис вспомнили. Я хотел бы вспомнить сервис такой GetTaxi. Я вот начинал работать на Гете и на Сити. И, ну, мы все работаем на всех. То есть утром на одном, вечером на другом, там, где плюшки, там и работаешь. И вы знаете, когда работаешь на Гете, такое было ощущение, что это другой город. Люди на позитиве, люди довольны. То есть они за эконом-то платят там, ну, в среднем 100-150 чек дороже, но люди, вот, которые реально могут себе позволить такси и относятся к этому как к такси, они доброжелательны. У меня ни одного вообще инцидента не было на Гете-такси. То есть все, я говорю, как будто другой город. Просто вот такая разница.
Вы знаете, я слышал это, причем от людей, которые, ну, меняли класс. То есть вот он работал в комфорте, пересаживается в комфорт плюс и говорит, такое ощущение, что я вот действительно же люди сменились, потому что тем все не так. И что называется, и пепельница полная, да, и сиденье мятое, да. Вот. А тут люди как бы, и даже, говорит, бывает, косякнешь, они вроде и без претензий, да, и как бы не злобные. Говорят, не понимаю, в чем дело. А разбег-то действительно рублей там в 300.
Я вот что хотел, я лично для себя не иду в комфорт плюс, потому что я нервный человек, очень психованный, и мне эконом как-то проще. Тут меньше это. Я вот, друзья меня пробовали, которые реально более такие, один вообще, так сказать, как раз таки таксист с советских времен, можно сказать, там, с конца 80-х. Я как бы понимаю с их рассказов, что я не вытащу. Сейчас комфорт плюс будет заказы, ну, копеечные. А так, что хотел бы сказать, да, всем быть более добрее, более, ну, уважительно относиться, да, вот правильно выразился клиент, который сел, он абсолютно верно сказал, вижу, что водитель напряжение, пытаюсь разрядить обстановку, забочусь в первую очередь о своей безопасности. Вот это очень правильные, мудрые слова. Я вообще всем рекомендую пассажирам, когда там важная поездка, особенно в субботу утро, в воскресенье утро, позвонить там с водителем или просто перекинуться пару фраз. Там даже когда багаж кладете в багажник, посмотреть вообще психоэмоциональное состояние водителя какое. Может, он там уже сутки за рулем. Есть такие водители тоже, извините.
Да,
непонятно,
правда,
на чем ездит. Лучше бы обменяться пару слов и понять просто психомоторику его.
Ну, скажут, знаете, я за свои деньги еще тут диагностикой заниматься не буду, да?
А тут же уже каждый будет думать.
Да, это вот правда, что? Каждый сам себе опасный буратино. Я хотел эпизод рассказать тоже, что называется, по волне моей памяти, да? Я с какого момента перестал пользоваться экономом-то? Я ездил без всяких проблем, мне, в общем-то, это особый комфорт не нужен. Но я как-то по привычке, я когда летал или летающий летал тогда в сторону Ростов-Донбасс, да, то есть до Ростова и там в Ростове уже через границу. Вот, я, собственно, ездил экономом, всегда старался вылететь пораньше, чтобы эти вот там 2-2 часа быстро по воздуху, прилетел утром, открылась граница, этот комендантский час, да, и все, ты проехал одним из первых. В общем, это было где-то ночью, там, в 2 ночи, в 3 ночи. И я вот вызвал такси, как обычно, эконом-класса, сел и поехал в Домодедово. И, в общем, едем, и это осень такая, еще вот не совсем поздняя, но уже, да, уже. И таксисты начинают рубить. А если вы знаете, там еще такая дорожка, вот уже к аэропорту, да, она такая прямая совсем, спокойная, все с одинаковой скоростью после МКАДа, да, едут. Вот, и я прям вижу, он отъезжает, да, и, в общем, ну, короче, кое-как мы доехали с молитвой и с прочими подобными, да, способами. И с тех пор как-то вот в экономе не. Ну, потому что всякое действительно бывает, люди разные. Хотя сейчас вроде это урегулировали. Вроде это урегулировали. Попробуйте в Европе разрядиться на таксиста, спрашивает, говорит Максим. Всякое бывает. Среди вокзальных бомбил контингент неоднозначный. Много с синими рукавами и соответствующим жаргоном и феней. Ну, вы знаете, бомбилы, я их не считаю таксистами. Я считаю, что это люди, которые на профессии спекулируют. Вы еще вспомните тех, кто заказы перепродает, да, около аэропортов, где еще люди ездят, которые на эти предложения покупаются, да. Это мне в Крыму, да, все время нравилось. Сколько? 5. Нет, не 5. Ну, давай хотя бы 3, меньше не повезу. Официальное такси 600 рублей, да. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Александр, да, Сергей. Я в продолжение темы хотел вот напомнить, а рассказать вкратце по поводу Астрахани. Тоже недавно прилетал в Астрахань, и вот звонивший тоже говорил по поводу комфорт, комфорт плюс в Яндексе. Также заказываю комфорт плюс. У меня там небольшая стычка получилась с таксистами в аэропорту. Заказываю комфорт плюс. К вам едет Hyundai Solaris. Я такой, нет, отменить. Опять же, комфорт плюс, но выше нет там градации. Опять заказываю комфорт плюс. Опять к вам едет Hyundai Solaris. Я опять отменяю. Звонок мне. Здрасте, здрасте. Вы по какой причине отменяете? Вот, второй раз мой заказ. Я говорю, ну извините, я просто другую машину жду, не Hyundai Solaris. А какую вы хотите? Я говорю, ну я комфорт плюс, ну, там, не знаю, я там S5 или как она там, этот, Optima, ну, такой какой-нибудь или. Он нет таких у нас. Я говорю, а можно заказать, потому что у меня там ребенок, у меня там жена, такой. Он, а, ну, по-братски, как бы, можно сейчас вам привернуть такую машину. Я говорю, спасибо. И, да, смотрю, там подъехал машина. Чуть дороже мне обошлось, но я доехал вот на этом, на Оптиме до места назначения.
Понятно. Знаете, как это вспоминает старая поговорка, которая тысячу лет, наверное, смысл уже потеряла. Вам, говорит, шашечки или ехать, да? Вот. Здесь же тоже вопрос, да, тоже. Вот я сколько говорил, а тоже рассказывает. Такое ощущение, что люди на последние деньги едут. Для них вот эта поездка как круиз тихоокеанский. Что он за свои там, я не знаю, сколько-то сотен рублей должен получить все услуги. И воду, и салфетку, и открыть окно закрыть. И здесь быстрее, здесь помедленнее. А можно я покурю? А нет, нельзя. А почему? Я же деньги плачу, чего вы меня не слушаете. И при этом этому сокровищу еще лет 20, да? Вот. И оно уже учит жизни человека уставшего, пожилого, да, который что-то повидал. Вот такое тоже. Я слышал, такое тоже слышал, что вот часто на крик берут. Ну, в общем, сегодня мы о том, что, да, и таксист бывает неправ, конечно. И бывает тот, который вас ограбить хочет, в смысле, на деньги. Бывает тот, который вас огородами везет, катает по городу, чтобы крутилось, да, и так далее. Все бывает. Вот, но сегодня все-таки я попрошу, да, по светлой стороне поговорить этого джедайского ремесла, да, отнестись к людям, да, по... По-человечней все-таки, да, все-таки, поскольку, ну, вы же понимаете, да, что работать с людьми, видеть наши с вами унылые или, наоборот, счастливые, особенно когда мы выпившие еще, да, и разные, да, я у тебя забыл, ты у меня не забывал, я на тебя в суд подам, но это не самый легкий труд, правда, ну, не самый. Вот, считается, что патологоанатом попроще, потому что все молчат, и никто рожи не строит. Хотя разное бывает. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Александр, я извиняюсь, еще раз, Сергей. Я небольшой негатив, можно по поводу такси? Все хорошо, ребят, уважаю, ездим отлично. Но 8 лет назад мы с товарищем вышли из кабака, ну, в нетрезвом состоянии. Вышли, стоят...
Да у каждого был такой случай, ну, понимаете, да, и я там ругался сколько раз, да, и меня пытались отвезти до города Парижа, но сейчас-то, ну, другая история. В Москве уж, да, уж в Москве, хотя я думаю, что в экономе, где я не был много лет, и так плохо представляю, что там есть разное, действительно, там можно найти все, что угодно. А еще я рад, что у нас попадаются во всех классах водители, там, слабослышащие, например, да, люди, которые себя в этом находят, да, и могут, они получают дело в руки, да, и это классно, я всегда радуюсь, когда вижу, ну, вот таких людей. Поэтому сегодня поедете на такси, ну, будьте чуть по-человечнее и менее требовательны, и оставьте им копеечку какую-нибудь. Пусть они, у них сегодня тоже будет праздник. Сейчас новости, после продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.05 в Москве. Это же программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Сегодня среда, 22 марта, Международный день таксиста. Ну и, собственно, мы продолжаем по другим темам. Сегодня политических брать не хочется. Их там полно, честно говоря. полно, но давайте поговорим о чем-нибудь таком общественно значимом, общественно важном. Спрашивает меня 386-й, из какого фильма поговорка про шашечки или ехать? Я, честно говоря, не помню. Вот так, да, у меня есть два варианта. Это либо «Три тополя на плющихе», либо «Бриллиантовая рука». Не помню я. Вот. Ну, вот где-то там, да, где-то в тех годах это находится. Хотел поговорить сегодня про образование, а точнее просвещение, да, еще раз. Итак, министр просвещения Российской Федерации Сергей Сергеевич Кравцов сегодня сказал на Всероссийском фестивале «Билет в будущее» в Екатеринбурге, он проходит, что подготовлена новая программа «Профессиональная ориентация» в российских школах. И вот есть профориентационный минимум, он поможет определиться с выбором будущей профессии с 1 сентября во всех школах для старшей группы с 6 по 11 класс. Вот. Несколько там форматов он напоминает. Это переподготовка, деятельность урочная, деятельность неурочная, воспитательная работа, дополнительное образование, профобразование и взаимодействие с родителями. Система должна охватить школьников, начиная с 6 класса, как я уже сказал. Вот. Министр что говорит? Предлагаем заложить профессиональный ориентационный минимум. Речь о наборе инструментов, который включает три уровня. Базовый не менее 40 часов, следующий 60, порядка 60 часов, и третий порядка 80 часов. 80 учебных часов — это много, это вот, ну, прям много. Значит, 8 миллионов детей с 1 сентября станет аудиторией, включая школьников с ограниченными возможностями здоровья. Вот, собственно... Ну, вот этот проект «Билет в будущее», он будет называться, да, сейчас он направлен на профориентацию школьников, там есть наставники, психологи, эксперты, вот, и это флагманский проект года педагога и наставника, который у нас сейчас проходит, вот, и, собственно, вот, видимо, это будет расширено на всю Россию. Перед системой СПО, среднее профессиональное образование, это, да, сегодня стоит серьезная задача подготовить большое количество квалифицированных кадров. Президент же, да, задачу поставил в обращении к Федеральному собранию. Вот, собственно, не исходя из этого, да, вот определили эти профориентационные мероприятия, адаптированные как и для сельских школ, так и для школ мегаполиса, да, это директор департамента госполитики в сфере СПО Минпросвещения Сергей Неумывакин нам сообщает. О чем речь-то? Будут созданы профильные классы, предпрофессиональные. Это инженерные, медицинские, IT, экономические, психолого-педагогические, исторические и другие. И каждый этот профориентационный урок из тех часов, да, будет способствовать выбору профессии. То есть ребенок в 10 лет сможет уже определиться хотя бы с какими-то контурами. Что сейчас? Сейчас же тоже есть какая-то профориентация, и в нашем босоногом она какая-то была. Сейчас, значит, знакомство школьников со специальностями посредством игр, факультативных занятий, экскурсий и уроков. 1-4 класс, 5-7. Деловые, психологические, профориентационные игры, понимание специфики различных специальностей. Ну, туда, например, ну, вы помните, в том числе семейный бюджет обсуждается. Средняя школа, 8-9, да, психолог включается, тесты начинаются, скрытые таланты, слабые и сильные стороны, вот. Ну, и, собственно, включается изучение более ответственных специальностей. Медицинские, педагогические, инженерные и прочие. В старших классах увеличивают сейчас количество консультаций психологов с целью вот проф этой самой ориентации. Значит, раньше это было, я вот это тоже не помню, это уже после моей юности, да, было к 7 классу школьников распределяли на гуманитариев, математиков и общеобразовательные классы. Вот, а потом были введены УПК, в 2004 году это было отменено. Вот. Но можно было выучиться на автомеханика, получить юношеские права, основы менеджмента, профессионально шить и стать поваром начального уровня. УПК в 99 году сделали необязательным, а потом вовсе отменили. А вопрос. к вам. Что вы думаете о профориентации? Как это должно быть? Как детей ориентировать? Да, мы, по-моему, с вами как-то обсуждали, как это в Китае, да, выглядит. Они усложняют доступ к высшему образованию, чтобы, соответственно, вот эту возродить, да, систему, ну, у нас она СПО называется, то есть добыть как можно больше синих воротничков, чтобы люди ориентировали детей не там юристов, экономистов и, с другой стороны, не на блогеров, да, а вот на людей, которые могут работать в том числе и на рабочих специальностях. Вот, собственно, об этом хотел поговорить. Об этом я хотел с вами поговорить, в том, вот относясь к инициативе Кравцова. Что вы можете сказать? +7 925 7373 7394 8. Звоните. Вот 506 считает, что высшее образование должно быть платным. И дорогим, а не как у нас. То есть повышайте рамку. Экскурсии по профориентации сына были. Была поездка на кондитерскую фабрику, он привез много конфет. В 10 лет школьник хочет стать боевым вертолетом, а государство ему внушит, что ему надо быть тем, кто в данный момент нужен государству. Это не всегда плохо, кстати. Алло, слышу вас.
Да, здравствуйте. Ну, во-первых, 10 лет еще ничего ты никому не внушишь, я имею в виду ребенку. Он там будет и сам решать лет 17.
А вы поэтому кем хотели быть в 10 лет, скажите?
По-моему, военный. У меня дедушка был военный. Я пойму.
Не получилось.
Нет, не получилось. Уже в 17 лет захотел стать географом. Вот. А потом стал программистом, как ни странно. Но не важно. Вот. Мне кажется, что вот китайская совершенно правильная система. Мне вообще вот наша нынешняя система высшего образования категорически не нравится. Вот могу вам привести такую цифру. В Советском Союзе, на весь Советский Союз было 850 вузов. У нас сейчас только в России, только государственные, ну, все государственные, естественно, да, только государственных 1150, а всего там, по-моему, под 1500. Ну, это просто...
497 государственных и 213 негосударственных учреждений высшего образования.
Да, ну, не знаю, я вот специально смотрел по лицензиям, вот, у меня вот такие цифры. Ну, если...
Ну, не на порядок, в любом случае.
Но тем не менее, я точно знаю, что количество лиц с высшим образованием сейчас превышает, причем существенно, то, что было в Советском Союзе.
Давайте вернемся все-таки к профориентации. Но было.
Да. Ну, я бы сделал так, что высшее образование бесплатное только по тем позициям, которые...
Нужны государству, ну, вот, грубо говоря, да, определен да, заказ. То есть наука, а еще знаете, как можно? Вот вам нужен специалист по бисероплетению с высшим образованием. И вы, как работодатель, его заказываете, оплачиваете его обучение. Да, там, проводите конкурс между там 5, 6, 10.
Да. У нас же еще проблема, что даже если сейчас сделать нужное количество инженеров, там, станкостроителей, для них же рабочих мест нету. То есть нужны же еще фабрики, которые занимаются станкостроением. Вот, но это ладно, это отдельный вопрос. А вот всякие менеджеры, юристы я бы сделал исключительно платными, если кому-то надо, ну, имеется в виду из, так сказать, предпринимателей, да, или из юристов, вполне могут уплатить обучение своих детей.
Вопрос только судьи, кто? Мы с вами сейчас юристов таким образом отменим, да? А кто-то скажет, да сантехники не нужны, оно он само работает. Вот, поэтому тут тоже вопрос очень тонкий, на мой взгляд. В эфире, слушаю вас, алло.
Здравствуйте.
Выключите радиоприемник, пожалуйста, а то мы не сможем общаться.
Пожалуйста.
Да, спасибо.
Я хочу сказать про профобразование.
Профориентацию мы говорим.
Профориентация. Я сама заканчивала школу, когда у нас была профориентация. И это было очень хорошо и очень продуктивно, потому что вот у нас было там черчение, техническая специализация, другая, ну, шитье, вот так скажем. Короче говоря, это настолько, во-первых, в жизни пригодилось, и, во-вторых, действительно... Это какие-то навыки у людей, обязательно они где-то их смогут использовать потом в своей жизни. А насчет высшего образования, Конечно, единственное, что можно, но это я, как говорится, по хвостам бью, но дело в том, что раньше, когда было высшее образование, обязательно была отработка на тех предприятиях.
Сейчас тоже есть земский доктор, земский учитель.
А просто вот, ну, я вот, например, закончила вуз, вот, журналистки, их отправили в газету в Мурманск. Почему нет? А почему все, как говорится, остаются в Москве и вот ищут вот эти дыры, куда им приткнуться? То есть вот эта отработка, когда будет у людей отработка, они еще очень подумают. Идти ли им, вот, грубо говоря, на филфак, где они будут отрабатывать? А им скажут, езжайте в Рязань, там есть музей, в котором вы 3 года будете работать.
Только с филфака вот. Не в музей распределяют. Но мысль свежая, конечно, да. Вот мы хотим людей принудить пользу наносить государству и подобным образом. Вот. Но я, честно говоря, вот считаю, что эти вещи должны быть сугубо добровольными. Хочет человек, как пишет он, пузатый жужень, в Нарьян-Мар распределиться? Ну, пусть. Мы с вами говорим про профориентацию школьников. Давайте вернемся не тому, куда надо послать этих дармоедов с бюджетных мест. Может, сразу вы СВО, да? А все-таки вернемся к обсуждаемой фактуре. Как нам реорганизовать РАБКРИН? Уж простите мне цитату. В смысле, как нам улучшить, и надо ли улучшать вообще школьную профориентацию этих самых всех психологов и так далее. Михаил на связи. Здрасте.
Алло.
Да, здрасте.
Да, здравствуйте, Александр. Ну, что я вам должен сказать, в общем, так, так сказать, системно. Значит, ко мне часто обращаются с этими вопросами, так, человек, который там преподает, вот, значит, кем быть, куда идти, как раз это уровень школьников выпускных классов, типа, куда будем поступать. Значит, в этой связи у меня только один тезис. Я говорю, что вот эта вот система бакалавриат-магистратура, она дает возможность, скажем так, исправить вот эту ошибку целеполагания, которая... Ну, будем так говорить.
То сегодня. Есть вы скажите прямо, я защитник проклятой болонской системы. Про профориентацию нет, говорить не хочу.
Нет, нет, подождите. Я, во-первых, не являюсь защитником проклятой болонской.
Я иронизирую исключительно, вы же понимаете.
А я исключительно вам, так сказать, правильно отвечаю. Потому что никакого отношения бакалавр-магистр к болонской системе не имеет. Болонская система о другом. Вот. Значит, теперь смотрите. С точки зрения исправления ошибок. Вот, например, когда я заканчивал институт, то уже не было той специальности, тех отраслей, по которым я их заканчивал. Понимаете, о чем?
Понимаю. Я рассказывал же вам историю про своего товарища, который в городе Лиепая закончил мореходку по высшей профессии. Ему пришлось там приложить какие-то максимум коррупционных усилий, чтобы поступить на радиста. И вот он закончил, там, я не знаю, как это, красный диплом, как это у моряков называется, в день, когда во всем мире, и он тут употребил слово, связанное с определением собаки женского пола. Во всем мире собака женского пола отменили азбуку Морзе, потому что все стали звонить по спутникам. 4 года.
Абсолютно правильно. И вот, на мой просвещенный взгляд, значит, первый вопрос, который нужно задать в области профориентации, это убрать ее из школ в семью. Убрать ее из школ к такой-то маме.
То есть мама знает лучше, кем сыночку быть. Помните анекдот, кто такой невропатолог, да? Это еврейский мальчик, который боится маму и крови, да, нахуй, поэтому становится врачом.
Да. Есть анекдот не эфирный на похожую тему. Значит, смотрите, если коротко, значит, профориентация в школе — это самая большая, так сказать, какая только может быть, так сказать, такая мина замедленного действия по ошибкам. Причина очень простая. Изменение структуры экономики, изменение структуры отношений, изменение структуры зарплат, изменение всего.
Вы хотите сказать, что исключение... этот процесс более динамичен, чем образование?
Вы понимаете, вот есть профессия по призванию, есть профессия как компромисс. Вот если у человека есть профессия, так сказать, призвание стать врачом, стать учителем, там, еще кем-то, художником, ну, кем угодно, да, так сказать, то это абсолютно человеку все равно, что творится за окном, ему абсолютно все равно, каким образом, сколько за это платят и что там, как это все выглядит, но человек идет в биофак и считает, сколько ножек у майского жука, ну, условно. И всю жизнь этим занимается, просто разных майских жуков считает. Это прекрасно. Но таких 1%, ну, 2, ну, 3%. Все остальные люди делают ошибку. Ошибку исходя из чего? Человек думает, что вот эта отрасль, эта тема, это будет интересно, это будет развиваться. А этот встает, как лом в бетоне, и не развивается. И дальше человек, так сказать, заканчивая институт, думает, вот я станкостроитель, пойду я в интернет-магазин обувью торговать. Почему? Потому что есть дурацкая привычка питаться 3 раза в день, а та отрасль, которая манила, скажем так, и которая казалась, так сказать, светом в окне, но по большей части, так сказать, по чужим каким-то разговорам, да, она, как бы, так сказать, уже и не кормит, и не интересна, и вишенка на торте, огромное количество, ну, я бы так сказал, миграций профессий. Огромное количество миграций профессий.
Нам вот один микроблогер да. известный, да? Вот, ныне известный, будучи президентом, говорил, что залог успешного развития экономики – это профессиональная территориальная мобильность. Я как сейчас вспомню.
А вот насчет профессиональной территориальной мобильности я и хотел привести мой любимый пример. У меня есть товарищ, который инженер по сварке. Труб всяких, так сказать, там, значит, так сказать, ну, по сварке, по сварочному оборудованию. Он еле нашел себе, он абсолютно московский человек, он еле нашел себе работу где-то на вахте между Россией и Казахстаном. И он инженер, потому что есть определенные профессии, да, так сказать, ну вот если ты там подводник, ну нет в Москве подводных лодок, там, ну условно говоря, да. И вот этот тоже фактор, так сказать, да. Мобильность с точки зрения учителя и врача, это мобильность профессиональная. А мобильность с точки зрения того, когда, например, в Москве до, скажем так, реформ Лужкова, да, до вот вывода опасных предприятий из Москвы, было несколько металлургических заводов, огромное количество заводов, так сказать, ну, со всякими вот такими вот, так сказать, сталью и сплавами, да. Сегодня их нет, они уведены далеко. Где эти люди? Сколько людей перешло туда? А человек хотел, вот он жил возле там завода «Серп и молот» и хотел там работать. Все, нет этого завода. А ему 40, когда этот завод превратили в жилой комплекс, ну, условно говоря.
Причем, ладно бы это «Серп и молот» в городе Москва, а бывает, когда это единственный завод на ближайший километр 1200.
Да, да, да. В небольшом городке, да. И поэтому я считаю, что, так сказать, профориентация в том виде, в каком, так сказать, она, ну, скажем так, и в советские времена пропагандировалась, и тем более в новейшей истории, в том виде, в каком она выглядит, она сублимировалась до какого-то невменяемого совершенно состояния, когда один человек задает вопрос, что я могу привнести своей стране там, или планете Земля, да, а второй человек задает себе вопрос, что я могу получить со своей страны и с планеты Земля. Один человек задает себе вопрос, так сказать, где мне лечить людей и каким мне стать, там, так сказать, там, гинекологом или военно-полевым хирургом, да, но понимая, что он идет в медицину. А второй идет туда, где больше платят, и ему абсолютно по барабану, чем заниматься. И вот этот социум, который между собой, простите, так сказать, обменивается позициями, обменивается мнениями, уже в старших классах создает, так сказать, офигенную турбулентность на предмет того, как люди, так сказать, чтобы не гнались за модой, не гнались за коллективом, а слушали себя. И огромное, еще раз повторяю, количество ошибок совершается вот на этом фоне, на фоне вот этого, вот, так сказать, примитивизации темы профориентации в школе. Примитивизация.
То есть вы считаете, книгу переворшив, намотай себе на ус, все работы хороши, пусть за тебя мама выбирает?
Нет. Речь идет о том, что, так сказать, тот, кто готов системно этим заниматься, тот, кто готов исследовать, так сказать, профессии, рынки труда, системы обучения, места обучения и так далее, все эти люди,
откуда что-то они находят в 10 себя. Лет-то, расскажите.
Подождите, ну почему в 10? Я говорю про старшие классы. В 10, вы знаете, я там, наверное, приятное
исключение. Мне кажется, вот формирование такого целеполагания, такого передачи вот этого метода, а это же метод аналитический, по сути, да?
Конечно.
Изучить и так далее. Вот это и есть задача, да, профориентация.
Конечно.
Чтобы не говорить, что ты станешь летчиком, пусть тебя научат, да? А говорить, что если ты хочешь летчиком, вот тебе список. Ты к этому списку должен подойти вот так, с такой линейкой и так далее. Потом прикинуть еще карьерный трек, как это модно говорить.
Вы знаете, вот те люди, которые идут в профессию по призванию, они, как правило, идут вне карьерной профессии, но даже если в карьерной профессии они идут, они не думают, что я с этого буду иметь. И вот я могу сказать, что, ну, я, наверное, там счастливый человек, потому что вот я там кем хотел стать, тем и стал. Причем кем я хочу стать, я знал там примерно в 14-15 лет. Вот. И я, наверное, счастливый человек. Но каким путем, каким трудом и какими, так сказать, усилиями, и какими, так сказать, сменами декораций, и не в последнюю очередь сыграло, так сказать, то, что у нас немножко, так сказать, общественно-экономические процессы там, так сказать, трансформировались в стране.
Трансформировались, но... это вы мягко говорите, да?
Мягко, я очень, я всегда мягко говорю. Если бы я говорил не мягко, то Роскомнадзор ушел бы в монастырь, держа лицензию на ваше вещание над головой.
Как знамя, да, как знамя.
Как знамя, как
знамя. Слушайте, немного не по теме. Пишет Алекс Драга нам и спрашивает, у вас есть YouTube-канал? Скажите, какой, где вас почитать, послушать?
Меня?
Да, вас, вас. Вот у меня был такой вопрос к Вайсу. Вайс сказал, что он анонимен и только голосом на радио может. А никаких вот этих не ведет, блог в свитере. У вас есть что-то какое-то
актив? Вы знаете, на самом деле нет. У меня есть небольшой блог, который я веду по тематике загородного строительства. Это маленький блог, который я так периодически что-то там печатаю, так сказать, именно по стройке, по вот таким вот вещам. Я ни в коем случае ни в какие философско-политические, тем более это процессы, я их не...
Надо начинать. Пришло время, собственно, другого информационного общества, и вот люди... По крайней мере, с мыслью. Я не говорю с идеей, да, я говорю с позицией, да, с позицией, которую они могут аргументировать в нынешнем калейдоскопе информационных вспышек, когда там инфлюенсер показывает информационный процесс через личные отношения, не погружаясь в суть, да, вот, ну, там, эксперт и так далее, участник и так далее, политик. В общем, я думаю, что время. Вот Строгинский пишет, я бы подписался на Вайса и Гургена. Александр пишет, который дед Щукарь. Почитать умных людей всегда приятно. Это вам рекомендация, собственно. А то постройки все специалисты. Да? А у летчиков должны быть династии. А вот Гурген, собственно. Давайте Гурген заслушаем по вопросу профориентации. Он нам сейчас расскажет.
Да, добрый вечер, Александр. Вы знаете, вот что сейчас поражает, это неимоверная приверженность, ну, скажем, коренного населения крупных городов Германии получить какую-то пролетарскую профессию. Обратите внимание, люди реалисты, они прекрасно понимают все недостатки обычного диплома. А недостаток его в том, что он недостаточно мягкий, чтобы им воспользоваться в туалете по прямому назначению. Единицы. Александр, поверьте мне, у меня богатый опыт и общение с людьми, которые что-то там оканчивали. Обратите внимание, престиж. Престиж – это некий тест на глупость. В свое время был изумительный такой разлитый в воздухе снобизм. Как вы помните, пугали ПТУ. Будешь плохо учиться в 8 классе, тебя отчислят в ПТУ. Сейчас люди отдают время, деньги на освоение определенной профессии. И, если угодно, даже там каких-нибудь эзотериков, понимаете?
Ну, карты Таро я все время вспоминаю, да, что учатся гадать на картах Таро.
Да-да, которые учатся переносить и привносить в мир знания, неформализованные научно. Поэтому научные степени и все прочее. Александр, я хочу вам напомнить, с вашего позволения. Мои родители защищали кандидатскую, докторскую. Зачем? Чтобы получить 11 рублей 68 копеек больше, чем раньше. Это люди, которые проклинают, в принципе, свои начинания, а ваш покорный слуга, Александр, я бы мог работать, да, я окончил 8-месячные курсы журналиста-международника. Я получил еще в школе, спецшколе с английским языком.
Гурген, прошу прощения, у нас новости, вот хотел дослушать новые.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.36, среда, 22 марта. Сегодня мы по остросоциальной, не очень остросоциальной темам. Сергей пишет, закончил УС, работал по специальности 5 лет. Ушел в курьеры, они больше зарабатывают. Жалко времени, ситуация обидная. Строгинский пишет: я в детстве ходил в кружки «Юный техник», авиамоделирование, фотокружок. Все бесплатно. Вот вам и занятость детей после школы, вот вам и профразвитие. Много вопросов, на кого учился Гургент. А пузатый Жожень говорит, что никто не даст вам свои соцсети, потому что половина слушателей на этих самых авторов доносы напишет. Да, Гурген, продолжаем с вами. Алло.
Да, добрый вечер еще раз, уважаемые публики. На что учился Гурген? Значит, специальность РКИ – русский как иностранный. То есть людям, не владеющим русским, преподавание русского. Я смею вас заверить, это было бы ужасно. Я возненавидел бы собственное существование, займись я хоть на один час тем, о чем сказал только что вот этой профессии. Журналист-международник. Разумеется, понятно, что 6 или сколько там, 5 без аспирантуры лет учат на журфаке. Учат совершенно самоочевидным вещам тех, кто уже так или иначе имеет предпосылки для того, чтобы быть журналистом. Ну, знаете, это приблизительно как на улице Большая Ордынка, джазовое отделение школы имени Гнесиных, высшей школы. То есть там легализуются звезды. Сергей Пемкин, мне, кстати, довелось ему преподавать управление педалью фортепиано, человек не умел этого делать, очень много лет назад, это было лет 35, наверное. Знаете, что я хотел сказать? Не пугать людей ПТУ. И дело в том, что профессиональное образование в нашей стране, я, честно говоря, не знаю, как. По-моему, оно работало только на то, чтобы люди, социализируясь, спивались, либо попадали в тюрьму. Это совершенно точно. И по поводу 34 года моей жизни я отдал на преподавание с 22 до 56. Я сам себя отправил сейчас на пенсию. То есть мне благодарны 83 человека. Я специально посчитал моих учеников. Я преподавал французский, которым, в общем, как вы понимаете, в достаточной степени владею, как и английский, и несколько других языков, с которыми пришлось работать. Обратите внимание, Александр, мы все дизайнеры, да? Значит, если подросток умелыми штрихами что-то такое изображает, боже мой, наш Мартин будет дизайнером.
Вы знаете, в этом смысле вот слово «дизайн», оно же переросло в профессию конкретную. И от профессии пошива одежды, и от профессии там веб-дизайна и вообще. Да, вот говорят, вот мы с вами, знаете, кто сейчас? Мы сейчас с вами дизайнеры эфира. Мы с вами
эфира, совершенно
занимаемся дизайном эфира, да, вот его, соответственно, выстраиваем. Поэтому вот сейчас это дизайнер, да, применяет, черт, вот ну, звукорежиссер у нас дизайнер звука, например, да, вот машет рукой. Это достаточно расхожая такая рамка сейчас.
Совершенно верно, это просто общее название для целого ряда профессий. Смотрите, во Франции, почему CGT, это Confédération Générale du Travail, Международная конфедерация труда, да, почему там эти желтые жилеты выходят на забастовку? Потому что...
Они дизайнеры протеста, потому что...
Совершенно верно. А более того, Жан-Мари Ле Пен им сказал: господа, почему это ваше место, которому вы учились, и вы вообще юс сангви, юс соли, вы патриция, так сказать, коренное аутохтонное население Французской Республики, почему вы должны отдавать ваши места Петру Ле Пломбье, значит, как по-русски, слесарю Петру из Польши? Знаете, вот такая риторика, она совершенно естественная. То есть я хотел бы вернуться к тому, что высшее образование реально, а также построение карьеры по тому профилю, которому соответствовало образование, это удел единиц.
Вы знаете, сразу к другой теме перейду. Да. Мы вот, собственно, много сказали. Смотрите, есть опрос. Есть опрос сегодня, да, на тему того, кого из нас... дизайнеров всего, да, дизайнеров пространства и времени, выкинут с рынка нейросети, да. 18% опрошенных считают, что... Это опрос среди руководителей был, да, российских компаний. Что значит, полностью заменят профессии. 47 считают, что вероятно, но во времени ближайшее. 24 не сможет, но станет подспорьем, костылем в решении задач. 9 уверены, что никогда не смогут заменить. Значит, отдельные профессии, 53% руководителей верят в способность нейросетей полностью заменить дизайнеров. 46% маркетологов, 45% копирайтеров, 42% программистов, 42% логистов, 33% бухгалтеров, 27% менеджеров по продажам и 15% юристов. О чат-боте с искусственным интеллектом, чат-GPT, но уже ныне 4, знают 55% опрошенных. Кого нейросеть заменит?
Кого заменит нейросеть, я вам скажу, тем 40-плюс летним, которые приходят устраиваться на работу, им говорят, они, ну я же квалифицированный, у меня же диплом такой-сякой. Ему говорят, вы знаете что, да, вы, конечно, квалифицированы, но вы некомпетентны, опоздали даже. Вы понимаете, когда сейчас требуется человек, рожденный в эпоху высоких технологий, цифровые мальчики и девочки, можно считать, ну, в моем случае, это счастливый исход, да, так сказать, профессионалов. Смотрите, Александр, на чем я остановился перед новостями, это человек должен быть сам себе промоутер. Если он не имеет торговой жилки самим собой, понимаете, я не имею...
И хороший момент, Гурген, хороший момент попросить в студию ваш YouTube-канал, ваш Telegram-канал, вашу социальную сеть, дабы могли наслаждаться вашим творчеством. Побудьте промоутером себя.
Я принципиально не делаю этого. Более того, я сейчас открою страшную тайну.
Вы вышли на когнитивную пенсию. Соцсети,
да. Ни в одной соцсети никогда я не участвовал. И более того, если бы не мой племянник, я бы не знал, как это делается, вот этот час. Это не потому, что я, не дай бог, презираю там кого-то, да, или что-то. Или скрываюсь в чем-то от кого-то. Нет, нет, совсем нет.
Все знают, Гурген, там... Гурген, надо начинать. Я всем рекомендую, надо начинать, иначе будем мы вас искать на Порнохабе или где там еще. Значит, всем советую, да, всем советую, поскольку, ну, действительно, новые времена, другая информация. Пока нас всех не заменила нейросеть. Вот, напишут, что бытовой или электрик может зарабатывать больше, чем юрист-экономист. Ну, во-первых, так было всегда, не только сейчас. И вот электрика точно вряд ли нейросеть... не заменят, да? Давайте поговорим об этом. Нейросеть не заменит профессию, где нужны ручки и ножки. Так, вы в эфире, слушаю вас, алло.
Да, я знаю точно, чего не заменит нейросеть. Это давнишний, вот, уважаемые люди высказывали, давнишний мой тезис, который я вывел, лопату. Вот человека на лопате ни одна нейросеть не заменит.
Вы знаете, честно говоря, вопрос развития, потому что есть, например, автоматические комплексы, которые заменяют ну, там, бригаду хороших рабочих.
Стоят, да, и вокруг него стоят люди с лопатой.
Вот, есть, собственно, бульдозер, который заменяет массу людей с лопатой.
Да, массу, но рядом стоит человек с лопатой, который дорабатывает. Полностью они заменяют.
Но не 50 же их, правда, один всего, это же вопрос.
Вы знаете как, у нас, да, вот население как бы растет на планете. А вот самая требуемая специальность – это на лопату.
Ну, честно говоря, не самая требуемая, можно поднять.
Ну, вот я, вот, нет, ну, найдите, вот, самая большая. Вот это, кстати, вопрос об образовании. К нам вот сейчас вот на работу, вот на стройку, да, я как профессиональный строитель могу сказать, что на работу, на стройку, на любую специальность рабочую, вообще образования никакого ни у кого нет. Мало того, его даже не спрашивают, есть оно или нет. То есть нужны, либо это, если это экскаваторщик, то нужны права, если это монтажник, то ничего не нужно, надо, чтобы было две руки у него. То есть люди о ПТУшном образовании нет вообще ни у кого сейчас понятия. То есть как может нейросеть их заменить?
Ну,
человека с болгаркой или с лопатой. Ну, с лопатой вообще, с граблями, с болгаркой.
Но это вот вопрос цифровизации, что там робот должен быть.
Я не пойму. Вот вы все дать устроим. Робот, он как вам выкопать маленькую ямку.
Вы хотите сказать, 100% людей, имеющих дачи, строят ее сами? Я вынужден вас разочаровать.
Вот я говорю, они нанимают, в том-то и дело. Они и робота нанимают.
Нет, есть робот-сварщик, там есть оператор робота. Да,
ну... да, вот я вот, смотрите, робот-сварщик, я знаком с этой темой. И вот стоят еще 3 человека обслуживают, чтобы его запустить. Чтобы...
Вам завидно? Вы хотите тоже рядом постоять за деньги? Ну, учитесь на оператора робота-сварщика. Я к тому, что будущее неумолимо. Вы мне сейчас рассказываете про то, что, да, что там, да, что бумажные книги будут всегда, да. Ну, не так это немножко, да. Ну, сделайте вывод вокруг вас. У вас этот самый мобильный телефон в кармане, который вы считали 30 лет назад невозможного к существованию. Так ничего же, есть как-то, да. Вот, Юрий уточняет, что один-то с лопатой стоит, но вокруг него 10 начальников, да. Это вот больше похоже, да. Не исчезнет профессия надсмотрщика за нейросетью или проверяльщика результатов ее деятельности, да, действительно это так. Видели же, да, как одна нейросеть нарисовала другую, та, которая про картинки, ту, которая про тексты. Она нарисовала кучу индусов за компьютерами, да. Вот, есть категория людей, которые считают, что дирижер перед оркестром просто машет ручками, да, Ирина, точно так. Вот, собственно... Позвоните, расскажите мне, что вы думаете, кого нейросеть заменит, кроме человека с лопатой, человека с ружьем. Хотя я думаю, что и здесь, судя по развитию робототехники, тоже недолго ждать результатов. 8495-7373-948. Я вот вижу, как работает с текстами, и, конечно, я думаю, что с текстами станет в этом смысле хуже, да, потому что их будет много, их можно теперь производить в промышленных объемах, вот, и в этом смысле это, конечно, повлияет, да, вот с информацией сейчас больно, да, будет еще больнее, потому что она плюс-минус будет везде однотипная, очень подробная, но не факт, что достоверная, потому что проверяльчик на достоверность, это вот какая-то отдельная сейчас будет пьеса. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый день. Меня Татьяна, Москва зовут. В первую очередь я хочу комплимент Гургену сделать. Гурген, вы потрясающий мужчина, мудрый и умный. Вас правда интересно слушать. Жалко, что вас правда в соцсетях и в Ютьюбе нет. Хочу маленький такой секрет, наверное, для всех радиослушателей, говорит Москва, раскрыть про Гургена. Он раньше часто звонил на радио, которое раньше было CTFM. Вот, это я точно знаю, я с ним очень познакомилась на CTFM. А потом на радио «Маяк» звонил. Вот часто. И вот я услышала, когда Доренко был в утренних эфирах, и когда я услышала Гургена, я так радовалась, думала, наконец-то умный, мудрый, интересный, интеллектуальный человек звонит в эфир всех слушателей. Я поздравляю, кто знает Гургена лично, и кто знает лично не только Гургена, но и кто слушал эти радиостанции CTFM и «Маяк». Огромное спасибо всем. А по...
существу, да. По существу вопроса.
А, да, по существу. Что-то звук странный как-то. А по существу, по поводу интеллектуальных сетей, всех которых вот сейчас вы говорите, я думаю, прогресс, конечно, нужен, но все-таки, я думаю, не заменит простого человека там, с лопатой, или вот журналисты, там, экономисты, может быть, тоже все это заменит нейросеть в будущем, но не сейчас.
А как часто вы пользуетесь услугами человека с лопатой, можно спросить?
Честно, да. Даже могу раскрыть секрет, когда у меня была дача,
как часто вы пользуетесь услугами человека с лопатой? Сколько раз в день?
Ну, сейчас уже не пользуюсь.
Вот, а журналистами вы пользуетесь как минимум несколько часов в день. Это к вопросу о востребованности. Копирайтеры-рекламщики, первые на замену нейросети. Лазонск, согласен, наверное, с вами. Уборщица — это дизайнер чистоты, да? Конечно, так и есть. Да, Борисович, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Александр Николаевич, запредельно рад вас слышать. Ну, я, на самом деле, хотел первую со второй темой связать, потому что я пытался с первой...
В смысле, урановые эти самые обогащенные снаряды, их заменит нейросеть?
Точно, да, которые перевозят на такси. Не, я про таксистов хотел, на самом деле, сказать. И, не, ну, отвечая на грядущий вопрос, ну, точнее, на текущий,
История такая, что мне кажется, что такие направления, как вот вы правильно заметили, да, сейчас, чем мы пользуемся ежедневно. История одна из другой вытекает, и в данном случае история с таксистом и живым общением, понятно, что есть искусственный интеллект, который будет возить и так далее, некоторым людям крайне неприятно, даже мне кажется, общаться с таксистом, есть такие. Но вот, тем не менее, таксистов, наверное, в ближайшее время не заменят. А что до серьезных...
А представляете, да, если заглянуть в будущее, представляете, сидит оператор, ага, вот, и управляет там 20 таксистами, ну, автоматическими роботами, чисто поговорить. Вот он переключается между пассажирами, там, то есть все.
Но таких фильмов был уже не один. Я что хотел еще сказать, добавить, что история с... Помните такой фильм 91-го года Джима Джармуша, называется «Ночь на земле». Вот, там как раз про несколько историй в разных городах, таксистов и их пассажиров, их судьбы и так далее. Так вот, самое прикольное, вы не поверите, Александр Николаевич, мы, наверное, скоро с вами, раз уж вы пользуетесь, скажем так, как там называется, «Премиум Плюс», да? Я вот совсем скоро
бизнес.
Выхожу... Да, как еще раз?
Но есть комфорт плюс, есть
да,
бизнес.
Да, комфорт плюс. Вот, я скоро выхожу таксистом. Вот я всем официально заявляю, в том смысле, что, ну, так сложились обстоятельства, что мне сейчас нужна экстра прибыль. И, вы знаете, я абсолютно солидарен с тем, что вы вот... Мне очень приятно, хотя я еще не таксист, у меня богатый другой опыт в других сферах, но сам факт, что я понимаю, насколько важно... Для некоторых людей, я сам очень коммуникабельный человек, и мне будет крайне приятно, я не знаю, выдержу ли я там, насколько мне будет сложно, но желание там помогать, а в данном случае там у меня перекрываются еще два других направления, поэтому буду пробовать.
Пожелаем вам удачи в этом новом деле. Дробик Сергеевич уточняет, что искусственный таксист из нейросети на юге вино и чачу тебе не продаст. Мощный Бур напоминает, что нейросеть обошла Капчу, когда представил слабовидящим, вот, и другой гуманоид ввел за нее нужные данные. По сути, это пугает, развитие пугает. Там даже автор это и чат GPT вышел и сказал, что у нее есть опасения, да. И по программистам действительно, ну, там серьезно это может стукнуть. Вот, хотя 251 считает, что робот не так автономен и проворен. Это пока. Премиум плюс такси, на котором Хуснулин в Мариуполе ездил, шутит Миша. Вы в эфире, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Мне видится в ближайшее время, что нейросеть будет активно развиваться в области инженерных профессий, там, где требуются фундаментальные знания.
А вы знаете, вот я дискуссию профессионалов на эту тему слышал, и она выглядит так, что нейросеть очень четко выполняет небольшие ограниченные задачи, а когда нужно обеспечить связность, ну вот там в большую систему, условно говоря, там, где и нужен инженерный ум-то, да, не просто болт и гайка, да, а вот когда целая система, вот здесь она не может вот в большие конструкты. Вот поэтому вот в этом смысле технические профессионалы обсуждали, что ее хорошо бы в схемотехнику запихать. Она схемотехнику не понимает, слишком сложно. То есть одну какую-то процедуру может она, а вот в большую связанную систему нет. Но, возможно, это пока.
Да, схемотехника там, это как и медицина. Там два врача, три мнения, и одно и то же устройство два разных инженера могут разработать совершенно по-разному. То есть тут как бы, да, и опыт влияет, и прочее. Но согласитесь, это же вопросы просто глубины проработки алгоритма, не более того. То есть, если сейчас
Обогащение данными.
Да. Вот, а если загрузить максимальное количество информации, то в кратчайшей перспективе, как минимум, профессия продавца-консультанта каких-то не очень технически сложных продуктов...
Мне кажется, даже очень технически сложных.
Ну, смотрите, ну, не очень технически сложных, это все-таки глубокая проблема.
Да вы знаете, я помню, как я в одном сетевом большом компьютерном магазине мышку пытался купить. Вот, это во времена, когда она еще мне была нужна, да? Вот, и я понял, что продавец, который пытается мне ее помочь купить, просто дегенерат, который не понимает, что это такое, да? И в этом смысле любая... Вот цифровизация в этом смысле, безусловно, да, это первый шаг, который необходим. Мне не надо подходить к человеку и говорить, не подскажешь, где у вас тут. Последний раз я, по-моему, весы для кухни покупал. Вот, мне просто достаточно вбить, да, на какую-то поверхность, она мне все расскажет, покажет с техническими характеристиками, даст совет. В этом уж точно, да, в этом точно. Ладно, я одно знаю. Нас с вами нейросеть не заменит. Она может заменить там массу чего. Вот, но то, как друг другу мы портим настроение, ни одна нейросеть не способна сделать. Хотя я с одной из версий ГПТ ругался по политическим вопросам. В общем, так она и не сдалась. Она в какой-то момент устала со мной ругаться по-русски. И сначала начала отмазываться, что она только до 21 года знает жизнь, дальше не знает. А потом вовсе перешла на английский, потому что я ее замучил уточняющими вопросами. Но, тем не менее, это... Почему я об этом говорю? История развивается. И хотя там робот-пылесос не заменил уборщиц, да, вот в этом смысле определенный прогресс есть. И здесь, конечно, многие уже сравнивают вот изобретение чат-GPT в таком качестве, да, и другие наработки параллельные. Ну, если не с Гутенберговской революцией, ну, то с изобретением интернета, да. Вот. Хохол нацист, нейросеть это нельзя заменить. Вот я думаю, что кибер Тараса как раз создать на нейросети очень просто. В этом смысле очень небольшой вокабуляр, достаточно простые, да, лапидарные, да, такие высказывания однотипные. Поэтому это даже не нужна нейросеть, честно говоря, достаточно простой алгоритм. Ладно, суть не в этом. Суть в том, что будем мы следить за будущим технологий, да, будем смотреть, куда они развиваются, потому что, во-первых, это интересно. Это кажется, человечество стоит на месте, вот биткоин изобрело и об него стукается, да, то дорожает, то дешевеет, то майнит на видеокартах и собственно, и все. Но нет же, нет, развивается человечество, развивает жизнь вокруг себя. И, собственно, вползаем мы в ту самую эпоху технологическим приходом, экономика знаний, то, что вот так долго обсуждали господа футурологи. Оно уже вокруг. Оказалось, что оно невозможно. Глядишь, дождемся мы каких-то биотехнологических решений. Правда, я боюсь, они тоже в нашу жизнь придут странненько. Да, вот кто думал, что ИИ будет не Скайнетом, искусственный интеллект, а будет этим самым, да, подсказчиком, как мне написать 10 тезисов поздравления начальнику, да, или создать сайт по продаже презервативов за 100 фунтов, как это сделал один из экспериментаторов. В общем, и здесь, наверное, будет как-то так же. Желаю всем хорошего вечера. Завтра продолжим. Слушайте радио.